Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день, понедельник, 10 марта, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. И для вас в прямом эфире из Мельбурна работает Оксана Сичук, а из Сиднея я, Лера Швец. Мы бы хотели выразить признание хранителям земель, неба и водоемов, коренным народам Австралии, на землях которых мы работаем, а вы слушаете нас сегодня. Мы отдаем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. Сегодня в программе новый выпуск нашего постоянного подкаста «Экономический обзор» от доктора Геннадия Казакевича. В сегодняшнем выпуске доктор Казакевич задается вопросом, как изменилась российская экономика за 3 года полномасштабного вторжения России в Украину.
Быстрое расширение государственных расходов, как прямые бюджетные ассигнования, так и государственные субсидируемые кредитные программы, стало основным двигателем недавнего экономического роста России. Эти необычные расходы превратили военно-промышленный комплекс в главный двигатель экономического роста. Тем не менее, трещины становятся заметными.
Также сегодня послушаем интервью с доктором Ксенией Гневшевой из Австралийского национального университета. Завтра, 11 марта, у Ксении с коллегами выходит интересное исследование, которое показало, что женщины с акцентом в Австралии сталкиваются с наибольшими преградами при поиске работы.
Разница между вот этими людьми, которые ищут трудоустройство, была больше в акценте, чем в чем-либо другом. Поэтому если мы найдем какую-то разницу в баллах, которые они получат, то это как бы можно с большой уверенностью сказать, что это из-за акцента.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Уровень финансового неравенства в Австралии самый высокий с 2001 года. К такому выводу пришли авторы отчета о ежегодной динамике домохозяйств, доходов и труда в Австралии, отчет Хилда. Установлено, что родители-одиночки больше всего страдают из-за увеличения расходов на уход за детьми, в то время как гендерный разрыв в неоплачиваемой работе увеличивается. Подробности в материале новостной службы SBS News. Финансовое неравенство в Австралии достигло самого высокого уровня с 2001 года, и жители Сиднея это хорошо знают. Цены на дома выросли. Я сейчас занимаюсь строительством домов, и все эти дома выросли в цене втрое за 2 года. Многие пожилые люди, которых я знаю, бабушки и дедушки, они владеют своими домами. Все люди моего возраста просто думают о переезде за границу. Они хотят купить дом. Экономически все, кого я знаю, говорят, что нет смысла больше пытаться жить в Сиднее. Каждый должен сбалансировать свой образ жизни и доход. И я думаю, что люди, которые это понимают, не идут и не тратят $30-40 в неделю на авокадо с тостами или на другие вещи, верно? Последний ежегодный отчет о динамике домохозяйств, доходов и труда в Австралии, известный как отчет Хилда, раскрыл финансовое положение австралийских домохозяйств в 2021 и 2022 годах. Он показывает, что экономическая поддержка правительства во время COVID сократила неравенство в 2020 году, но к 2022 году индекс Джини в Австралии, глобальный показатель неравенства, вырос до 0,31, что является самым высоким показателем с 2001 года. Когда страна достигает полного равенства, ее индекс Джини равен нулю. Когда она достигает полного неравенства, ее индекс Джини равен одному. Профессор Роджер Уилкинс – содиректор проекта исследования Хилда. Он говорит, что на рост неравенства влияют сложные факторы. Мы увидели снижение доходов на нижнем уровне, что и следовало ожидать, учитывая, что мы отменяем всю поддержку доходов. Но, возможно, сложнее объяснить, почему доходы на верхнем уровне также выросли сильнее. Поэтому у нас увеличилась пропасть между обеспеченными и необеспеченными людьми. Отчет также проливает свет на растущее гендерное неравенство в отношении работы по дому. Он показывает, что в 2022 году мужчины тратили на работу по дому столько же времени, сколько в 2002 году – всего 12,8 часов в неделю. Между тем, женщинам пришлось тратить гораздо больше времени на свою оплачиваемую работу, продолжая при этом нести основную ответственность за неоплачиваемую работу по дому. Результаты перекликаются с последними данными о гендерном разрыве в оплате труда, опубликованными на прошлой неделе, которые показывают, что в Австралии на каждый доллар, заработанный мужчиной, женщины зарабатывают в среднем только 78 центов. Среди тех, кто больше всего пострадал от финансового неравенства – родители-одиночки. Профессор Уилкинс говорит, что с 2006 года расходы на уход за детьми у родителей-одиночек выросли на 76%, тогда как у родителей пар этот показатель составил 48%. Being a single parent has never been easy, but... Быть родителем-одиночкой никогда не было легко. За последние 20-25 лет мы увидели, что для семьи с одним родителем стало еще труднее. Поэтому по сравнению с остальной частью общества они еще больше отстали. И это несмотря на то, что они увеличили свое участие в трудовой деятельности. Но дело в том, что во многих случаях им приходится делать все самостоятельно, поэтому они испытывают сильный стресс из-за всех этих обязанностей по уходу. Плюс они увеличивают свою оплачиваемую работу. У них нет времени работать столько часов, сколько им нужно, чтобы иметь при этом приемлемый уровень дохода. Он также отметил, что участившиеся экстремальные погодные явления за последние несколько лет способствовали росту финансового неравенства в Австралии. 4,5% всех людей заявили, что их дома были повреждены или разрушены из-за экстремальных погодных явлений, таких как наводнение, шторм или лесной пожар. И это самый высокий показатель с 2009 года. Этот показатель был особенно высок в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде, где в тот период произошли сильные наводнения. Фактически, 9% всех людей в Новом Южном Уэльсе заявили, что их дома были повреждены или разрушены из-за погодных явлений в том году. С учетом продолжающегося кризиса стоимости жизни в 2023 и 2024 годах, профессор Уилкинс ожидает, что в следующем отчете австралийцы могут столкнуться с большими финансовыми трудностями, но он говорит, что не все новости будут плохими. Мы также на самом деле ожидаем увидеть некоторое снижение неравенства доходов, поэтому есть некоторая вероятность того, что этот чрезвычайно высокий уровень, которого мы достигли в 2022 году, был в некоторой степени временным, но на данном этапе это остается в некоторой степени спекулятивным. Репортаж Ханы Квон и Вин Куан, команда SBS News, на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Вот такие новости, а мы продолжаем. Женщины, говорящие на английском языке с акцентом, сталкиваются с большими трудностями при поиске работы в Австралии. Вот к такому выводу пришли авторы исследования из Австралийского национального университета. Я поговорила с доктором Ксенией Гневшевой о том, как проводилось исследование и каким же выводом пришли ученые. Добрый день, вы слушаете SBS на русском языке, и у меня на связи доктор Ксения Гневшева из Австралийского национального университета. Ксения, здравствуйте.
Здравствуйте, Лера.
Ксения, насколько я понимаю, вот на днях у вас выйдет новое исследование, которое говорит о том, что акцент часто мешает женщинам при поиске работы, а точнее, определенные стереотипы по поводу акцента мешают женщинам. Расскажите, пожалуйста, так ли это и что же за исследование?
На самом деле исследований, которые смотрят на то, как акцент влияет на трудоустройство, достаточно много, но мало, которые из них на самом деле сравнивают, как акцент влияет на трудоустройство мужчин и женщин. А в Австралии таких исследований не было уже, на самом деле, почти 40 лет. В прошлом году мы провели исследование, в котором мы использовали отрывки из интервью с людьми с разными акцентами. Люди, которые родились в Австралии и говорят на английском, как на родном языке, и также людей, которые приехали в Австралию из других стран и говорят на английском с русским и китайским акцентом. И мы использовали эти отрывки из интервью в эксперименте, в котором участники, грубо говоря, на шкале от 1 до 7 должны были сказать: «Я вот трудоустрою этого человека» или «Я не трудоустрою этого человека». Самое интересное — это то, что все эти отрывки из интервью были максимально нейтральны. То есть нельзя было сказать, что вот этот вот человек действительно отлично подходит для этой работы, а этот человек не очень хорошо. Разница между вот этими людьми, которые ищут трудоустройство, была больше в акценте, чем в чем-либо другом. Поэтому если мы найдем какую-то разницу в баллах, которые они получат, то это как бы можно с большой уверенностью сказать, что это из-за акцента. И мы нашли, что для мужчин акцент не имел никакого значения. То есть неважно, говорят ли они на английском как на родном языке или не на родном, как бы баллы не менялись. Их трудоустраивали с такой же успешностью. Но для женщин это было важно. И в частности, женщины, которые говорят на английском с русским акцентом, получили баллы, которые были ниже, чем женщины, которые говорят на английском с австралийским акцентом. То есть женщины, которые родились здесь, в Австралии.
Не могу сказать, что меня радует результаты вашего исследования, как женщине, которая живет в Австралии, говорит с легким русским акцентом. Какие-то рекомендации дает ваше исследование, или вы просто констатируете факт?
На самом деле, меня тоже это очень расстраивает, потому что я тоже говорю на английском с русским акцентом. Я тоже женщина. Само исследование как бы смотрит на это нейтрально. То есть вот это факт, вот что мы нашли. Но понятное дело, что эти результаты можно и нужно использовать для того, чтобы улучшить положение людей, говорящих с акцентом, и в частности женщин, говорящих с акцентом. Люди, которые принимают решения при найме на работу, работающих в HR или занимающих какие-то должности, где решается судьба на него человека или нет, им полезно знать, что такие тенденции существуют, и что есть стереотипы, связанные с определенными акцентами, и стараться не позволять этим стереотипам влиять на их решения. Как это делается? То есть существуют определенные тренинги, на которые ходят такие люди. И в принципе, то есть не только для людей, которые принимают подобное решение, но в том числе для всех людей, которые работают в команде и работают с людьми с разными акцентами, очень-очень полезно проходить такие тренинги, чтобы более положительно относиться к людям с акцентом.
Очень интересно, вот как раз момент, который показан в вашем исследовании, это что на мужчин акцент не очень влияет. Почему?
Это очень интересно, но в то же время не так удивительно, потому что было еще одно исследование, которое нашло похожие результаты. То есть мы не первые, кто это увидел, мы первые, кто это нашли в Австралии, но похожие результаты были и в других исследованиях. То есть это мы считаем, что это не случайность, и, скорее всего, это результат такого двойного неравенства, то есть неравенство между мужчинами и женщинами при приеме на работу, и неравенство между людьми, которые говорят на английском без иностранного акцента, и людьми, которые говорят на английском с иностранным акцентом. То есть, когда мы все это складываем вместе, у нас получаются женщины, которые говорят на английском с иностранным акцентом, и в этом случае получается самое неравное положение.
Ну, с лингвистической точки зрения, вообще, что нам говорит наука? Почему люди воспринимают людей с акцентом как-то иначе? Что их отпугивает? Им кажется, что они ниже квалифицированы, или их просто само чувство того, что это некий чужой перед ними находится? Что наука нам говорит?
А у науки, на самом деле, два объяснения этому феномену, и одно из этих объяснений рассматривает, как бы, что происходит у нас в голове. То есть, если мы привыкли слышать английский без акцента, тогда нам просто сложнее слышать и понимать английский с акцентом. И это, как бы, влияет на то, как мы воспринимаем человека, просто из-за того, что нам сложнее его понимать. Второе объяснение рассматривает вопрос стереотипов. И это объяснение как бы считает, что люди, которые говорят с акцентом, воспринимаются как чужие, как вы сказали, как чужаки, и поэтому другие слушатели, другие люди могут негативно к ним относиться. В прошлом году исследование, которое проводили в университете Квинсленда, рассматривало эти два объяснения, и они пришли к выводу, что второе объяснение, объяснение стереотипов, более точно объясняет эту ситуацию. И, в общем, они сделали вывод, что это скорее больше стереотипы, нежели просто тяжелее понимать человека с акцентом.
Ну и последнее, наверное, нам-то что, женщинам с русским акцентом, нам что делать? Вы нам даете какой-то совет или нет?
На самом деле, это хороший вопрос, очень хороший вопрос, что же делать? На самом деле, есть исследования, которые показывают, что когда у людей положительный опыт работы или общения с людьми из разных слоев с разными акцентами, то они более положительно смотрят на людей с такими же акцентами, из других слоев. То есть на самом деле общаться с другими людьми и стараться, чтобы это было положительное общение, показывает, что ты на самом деле очень квалифицированный, умный, замечательный сотрудник. И в конечном итоге из такого опыта будут вырастать положительные стереотипы и положительные отношения.
Ксения, from the bottom of my heart. Спасибо большое за ваше время.
Пожалуйста.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. В своей постоянной рубрике «Экономический обзор» доктор Геннадий Казакевич рассказывает о важных экономических событиях и тенденциях в Австралии и мире. В выпуске сегодня доктор Казакевич задается вопросом, как изменилась российская экономика за 3 года полномасштабного вторжения России в Украину.
Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian, у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Что происходит с российской экономикой через 3 года войны? С момента полномасштабного вторжения в Украину экономика России многократно опровергала ожидания. Прогнозы о сокращении на двузначные числа не оправдались. Напротив, валовой внутренний продукт вырос на 3,6% в 2023 году и на 4% в 2024 году. Ключевые показатели, такие как рост валового внутреннего продукта, доходы домохозяйств и низкая безработица, стали козырями президента Владимира Путина. Тем не менее, этот образ устойчивости обманчив. За последние 2 года экономика России функционировала как марафонец на фискальных стероидах. И теперь эти стероиды начинают действовать. Рост замедляется, ключевые сектора охлаждаются, и аргументы, лежащие в основе утверждения Путина о неуязвимости экономики, распадаются. Кремль сталкивается с нарастающей задачей поддержания военных усилий и финансирования социальных инфраструктурных программ. Одновременное удержание инфляции и стабильного рубля оказывается все более недостижимым. С момента вторжения в Украину экономика России полагалась на уникальное сочетание факторов. Рекордные доходы от экспорта углеводородов, рыночно-ориентированная экономическая структура, надежная банковская система, строгая централизованная власть и отсутствие требований к общественному консенсусу. Быстрое расширение государственных расходов, как прямые бюджетные ассигнования, так и государственные субсидируемые кредитные программы, стало основным двигателем недавнего экономического роста России. Эти необычные расходы превратили военно-промышленный комплекс в главный двигатель экономического роста. Тем не менее, трещины становятся заметными. К третьему кварталу 2024 года рост валового внутреннего продукта замедлился до 3,1% по сравнению с 4,1% в предыдущем квартале. Хотя отрасли, связанные с производством оборонной продукции, продолжают расти, их темпы значительно ниже уровней прошлого года. Другие сектора испытывают трудности. Добывающие отрасли сталкиваются с сокращением производства из-за снижения цен на экспорт углеводородов, деловая активность замедляется, а инфляционные ожидания растут. Пределы производственных мощностей России очевидны. Уровень безработицы достиг рекордно низкого уровня 2,3%, оставив около 1,6 миллиона вакансий незанятыми. На практике отечественная экономика не может удовлетворить спрос, вызванный агрессивными государственными и домашними расходами, что требует большей зависимости от импорта. Это, в свою очередь, увеличивает спрос на иностранную валюту, оказывая давление на рубль и подстегивая инфляцию. Бизнес испытывает растущее давление. Падение мировых цен на уголь и металлы в сочетании с санкциями привело ресурсный сектор к реальным убыткам впервые с 2020 года. Но и другие испытывающие трудности отрасли – автомобилестроение, непродовольственная розничная торговля и жилищное строительство – также выстраивается в очередь за государственной помощью. Ресурсы растянуты до предела, так как стагнирующие доходы от нефти и газа вкупе с энергетическими санкциями ограничивают бюджетные поступления. К концу 2024 года ликвидная часть Фонда национального благосостояния составила всего $31 миллиард, что является самым низким уровнем с момента создания фонда в 2008 году. Этот резерв недостаточен для удовлетворения растущего спроса. В то же время напряженные рынки труда ведут к росту заработной платы, а это снижает прибыль бизнеса. Рост заработной платы наиболее заметен в промышленных регионах. В Курганской области, где находится единственный в России производитель бронетранспортеров, зарплаты выросли на 33%. Волга и Урал – центры оборонного производства, следуют за ними. Однако этот неравномерный рост заработной платы усугубляет региональное неравенство, давнюю проблему, которая только углубилась с начала войны. Нехватка рабочей силы остается постоянным узким местом. Для неквалифицированных ролей мигранты из Центральной Азии могли бы помочь заполнить пробел, но растущая ксенофобия, теперь закрепленная в законодательстве, ограничивает иммиграцию. Самыми проигравшими в этой перегретой экономике являются основные сторонники Путина – работники государственного сектора, включая учителей, врачей, сотрудников правоохранительных органов и пенсионеров. Их зарплаты и пособия привязаны к официальным уровням инфляции в 9%, но реальная инфляция для многих домохозяйств превышает 20%. Между тем, Центральный банк отложил свою цель по возвращению инфляции к 4%, отодвинув ее на середину 2026 года, так как приоритеты расходов Кремля вытесняют цели денежно-кредитной политики. Три года подряд военные расходы доминируют в федеральном бюджете. Но уникальной особенностью 2024 года стало почти исключительное выделение дополнительных государственных расходов на оборону за счет всех других секторов. Расходы на оборону и безопасность превысят 8% валового внутреннего продукта и составят 40% от общего объема федеральных расходов, что является рекордом, невиданным со времен Холодной войны. Эти средства направляются в основном на два направления – производство вооружений и военные зарплаты. Значительная часть этого бюджета поддерживает наем контрактных солдат, поскольку армии требуется от 20 тысяч до 30 тысяч новых рекрутов ежемесячно, Кремль сильно полагается на финансовые стимулы для привлечения мужчин на фронт. Средние бонусы за вступление на службу, дополненные региональными надбавками, теперь составляют 1,1 миллиона рублей. $11 тысяч, а годовые доходы варьируются от 3,5 до 5,5 миллионов рублей или $34,53 тысячи, в зависимости от региона и подразделения. Эти выплаты оказывают тяжелое бремя на региональные бюджеты. Военные расходы останутся высокими, даже если война в Украине закончится в 2025 году. Восстановление истощенных арсеналов будет дорогостоящим, особенно по мере того, как инфляция увеличивает производственные затраты. Между тем, необоронные бюджетные ассигнования стагнируют или сокращаются в реальном выражении. Социальные услуги, национальные экономические программы и даже внутренняя безопасность и правоохранительные органы сталкиваются с сокращением финансирования. Возникающий дисбаланс еще больше истощит гражданскую экономику, замедляя рост и усугубляя социальные неравенства. Когда активная война закончится, расходы на солдат будут одними из первых, которые подвергнутся сокращению. С более чем 3 миллионами человек, включая их семьи, непосредственно затронутыми военной службой, сокращение льгот и доходов повлияет на значительную часть населения. Долгосрочная поддержка этой группы населения будет выше возможностей Кремля, в то время как отказ от поддержки – политически и финансово рискованное дело. Массированные выплаты солдатам и более широкий рост заработной платы создали парадоксальную ситуацию. Хотя экономическое неравенство углубилось, многие россияне думают, что их уровень жизни повысился. При этом люди верят, что военное руководство Путина приводит к процветанию и экономическому росту. Но война раньше или позже закончится, и преемники Путина унаследуют экономику, обремененную структурными дисбалансами, и население, не склонное к жертвам или реформам. А бизнес будет с ностальгией вспоминать военное время с расширенным спросом. Однако расплата за сегодняшнюю политику наступит, оставив ущербную экономику, в которой превозносимая макроэкономическая стабильность довоенной России была принесена в жертву на алтарь войны.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. За 3 года с начала полномасштабного вторжения в Украину в России произошло более 20 тысяч задержаний за антивоенную позицию. Об этом моя коллега Оксана Сичук поговорила с пресс-секретарем ОВД-Инфо Дмитрием Анисевым.
Мы готовим к публикации доклад о том, как меняются репрессии к 3-й годовщине начала полномасштабного вторжения в Украину. Уже подводили какие-то промежуточные итоги в конце 2024 года. В целом, главные выводы говорят нам, что репрессии набрали довольно высокий темп в начале вторжения в 2022 году. И с тех пор этот темп не меняется. Фактически каждую неделю мы узнаем о новых 5, 6, 7 уголовных делах. Мы все еще узнаем о новых задержаниях, о новых штрафах, разных других видах репрессий. Динамика, которая началась с начала войны, продолжается такой же до сих пор. И кажется, что в своем объеме репрессии, особенно если присмотреться к уголовным делам, никак принципиально не меняется, но при этом меняется их структура. Мы видим, что те или иные статьи становятся чуть менее часто используемыми. И порой сложно бывает объяснить логику, которая за этим стоит, потому что мы, к сожалению, не можем посмотреть, что находится в голове у людей, которые принимают решение о том, какое дело завести, по какой статье, против кого, какой приговор этому человеку дать, потому что очевидно, что эта логика далека от правовой. Все, что написано в законах, это вот, ну, такие удобные инструменты, которые можно использовать, из которых можно выбирать для разных ситуаций. Например, здесь человек сделал такое-то высказывание в комментарии ВКонтакте, ну, значит, его-то можно либо оштрафовать, либо можно вот как-то докрутить его высказывание, додумать, и это уже будет, например, оправдание терроризма, публичное оправдание терроризма, это уже уголовная статья, а не просто штраф. Да, а вот здесь человек, не знаю, в чате с друзьями что-то обсуждает, чат открытый в Телеграме, и здесь можно какой-то другой инструмент применить. В общем, сложно нам понимать, почему те или иные статьи используются в разных случаях, потому что разница между ними не всегда какая-то существенная. Да, там одно и то же высказывание может стать поводом для возбуждения дела по 2-3 разным статьям с очень разной степенью жесткости, тяжести и с потенциально довольно разным приговорам. Нет здесь тоже какой-то региональной специфики, нет здесь никаких федеральных, там, единых стратегий, как нужно преследовать людей. Вот все это как-то довольно случайно и сложно объяснимо. При этом мы видим, что почти все задержания людей за антивоенную позицию, которых больше 20 тысяч штук задержаний вот за эти 3 года. Почти все они были сделаны в начале вторжения в 2022 году. Это не говорит о том, что люди стали меньше выходить на уличный протест и меньше как-то публично выражать свое мнение. Скорее, это показывает, что люди начали выбирать другие способы для этого. Может быть, чуть более анонимное, например, оставление граффити или порча каких-то там стел с буквой Z или срывание каких-нибудь плакатов с пропагандой мобилизации и так далее. Репрессии тоже меняются, задержаний больше не становится, но вот уголовные дела продолжают появляться и появляться. При этом мы здесь натыкаемся на такую проблему недостатка информации. Мы узнаем об уголовном деле из нескольких источников. Во-первых, сам человек, которого преследуют, его близкие, родственники или друзья, или его адвокат могут нам об этом сообщить. Мы можем предложить какую-то помощь. Во-вторых, мы можем узнать об уголовном деле из открытых источников, из новостей, из сообщений групп поддержки и так далее. И в-третьих, мы можем узнать из сообщений от органов власти, например, от Следственного комитета, они там могут какой-нибудь пресс-релиз у себя на сайте выпустить, что начали преследовать человека в рамках уголовного дела. И проблема в том, что есть какое-то количество дел, которых ни в одном из этих 3 источников не написано. Мы можем узнать об этом деле и о преследовании человека только когда в уголовном деле закончится этап следствия и дело передадут в суд. В этом моменте на сайте суда будет опубликована информация о судебных заседаниях по этому делу, и тогда можно будет ее найти и понять, что вот есть еще такое уголовное дело. В 2024 году мы узнали о более 100 людях, которые стали фигурантами уголовных дел за 2023 и за 2022 годы. То есть может пройти несколько месяцев или несколько лет с момента начала преследования до того, как мы узнаем об этом человеке и сможем его хотя бы внести в нашу статистику, а потенциально какую-то помощь ему предложить. Но это очень тяжелый процесс получения этой информации и ее подтверждения, поэтому наша статистика заведомо неполна, к сожалению, и все цифры, которые мы всегда публикуем, публикуются с подписью, что это минимальная оценка, что это вот как минимум такое число нам известно. Но это числа, в которых мы уверены на 100%, которые мы проверили и которые мы знаем. И, как я уже сказал, есть еще какое-то количество дел, о которых нам пока что неизвестно, мы о них будем узнавать позже.
20 тысяч задержаний — это, конечно, огромное число. Есть ли какие-то организации с похожей направленностью, с которыми вы сотрудничаете, или вы знаете, что они есть, и вы можете направить обращающихся за помощью туда?
Мы стараемся, чтобы наша экспертиза и чтобы наша правовая помощь были все-таки сфокусированы на каких-то конкретных проблемах. Мы понимаем детально, как можно помочь человеку, и у нас есть мандат правовой помощи. Он делится на 3 части. Первая часть — это свобода собраний, то, с чего ОВД-Инфо вообще начинался как проект в 2011 году. Это вот все, что связано с задержаниями на протестах, с уголовными делами после них и так далее. Вторая часть нашего мандата — это антивоенные высказывания. Собственно, мы расширили наш мандат после начала войны, и мы помогаем тех, кого преследуют за повторную дискредитацию, за фейки и другие похожие статьи. И вот недавно, в ноябре прошлого года, мы еще раз расширили наш мандат. Мы теперь занимаемся помощью людям, которых преследуют за сотрудничество с нежелательными организациями и за сотрудничество с мирными организациями и движениями, которые признаны экстремистскими. Мы приняли такое решение, потому что видим, что в 2024 году появилась новая волна преследований людей, связанная с нежелательными организациями. Почти все крупнейшие независимые медиа в России являются нежелательными организациями. Это значит, что они не могут легально вообще никаким образом работать в России. Человек, любой, который получает от них деньги или пишет для них какой-то материал, или дает им интервью, или хотя бы просто распространяет их контент, например, ссылку на статью или даже просто логотип где-то публикует, этот человек рискует как минимум получить немаленький штраф, а как максимум он рискует стать фигурантом уголовного дела. И вот мы видели, что в 2024 году таких людей стало больше и начали особенно сильно давить на журналистов независимых медиа. Почти каждый месяц возбуждались новые дела, и кажется, что и в этом году это давление спадать не будет, поэтому вот мы приняли решение наш мандат расширить. Но это, конечно, далеко не все проявления репрессий. Есть, например, организация «Первый отдел», которая занимается помощью людям, преследуемым по статьям о госизмене или о шпионаже, и они отлично разбираются в этих вопросах, поэтому мы, конечно, передаем кейсы по этим статьям первому отделу. Есть организация «Команда против пыток», которая занимается обжалованием физического или психологического насилия в отношении людей. Они отлично понимают, как можно добиться компенсации для пострадавших и наказания для тех, кто осуществлял пытки, поэтому какие-то такие кейсы мы передаем им. В общем, мы стараемся все в правозащитном сообществе России как-то сотрудничать друг с другом, потому что иначе без этого было бы очень сложно жить, и я не думаю, что получилось бы хоть какой-то организации придумать, как оказывать помощь по всему спектру репрессий. Он настолько широк сейчас, что ну, это попросту невозможно. Невозможно разбираться детально во всем и иметь ресурсы, чтобы помогать вообще всем. Поэтому, да, мы стараемся как-то вот распределять людей, которым нужна помощь. Тоже касается еще, например, ЛГБТК плюс людей, которые с конца 2022 года, по сути, находятся под очень большим давлением. Появляются тоже фигуранты уголовных дел. Есть уже несколько человек, которые находятся за решеткой в СИЗО и ждут приговора. Тоже кажется, что количество людей, которых преследуют за так называемую пропаганду ЛГБТ или за участие вот в этом несуществующем международном ЛГБТ-движении, кажется, что их будет становиться больше. Есть много ЛГБТК плюс организаций, которые оказывают правовую помощь людям, которые страдают от таких репрессий. И, соответственно, подобные кейсы мы передаем им, потому что они, очевидно, лучше в таких вопросах разбираются. Сейчас разрабатывается законопроект, согласно которому экстремистские организации могут признать любую организацию, если какой-то ее член является членом другой экстремистской организации. Ну, то есть можно такую цепочку придумать от какого-нибудь, например, ФБК, дальше проследить связь человека какого-нибудь, который донатил ФБК к другой организации, признать ее экстремистской, ну и так далее. Можно, в общем, продолжать до бесконечности, пока все организации не закончатся. Власть создала себе инструменты с таким дизайном, чтобы преследовать можно было кого угодно фактически. И это прослеживается в любых репрессивных законах. Взять, не знаю, например, законодательство об иностранных агентах. Но вот технически иностранным агентам могут признать вообще любого человека в России. Просто потому, что настолько широко там сформулированы критерии. Инструментарий широкий, можно использовать его против кого угодно, но власть не делает репрессии массовыми. Пока что, несмотря на большое количество людей, которые охвачены репрессиями, все-таки они выглядят адресными и точечными против людей, которые наиболее ярко и наиболее смело выступают против того, что происходит в России, против войны с Украиной, чтобы показать всем остальным, кто не готов на такие действия, что это вообще-то очень опасно для них. что посмотрите, вот человек, он публиковал посты, но сейчас он сидит, он получил приговор 7,5 лет, что вы хотите так же, поэтому не публикуйте никаких антивоенных постов, не допускайте антивоенных высказываний, то есть репрессии преследуют именно такой способ управления гражданским обществом в России, но, конечно, есть исключения.
Спасибо большое, Оксана и Дмитрий. А наша программа подошла к концу. Спасибо, что присоединились к эфиру программы SBS на русском языке. Для вас сегодня работали Оксана Сичук и я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в четверг в полдень. Берегите себя и своих близких.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.